Свидание. Александр Григорьевич Костылин стоял перед своим огромным письменным столом и разглядывал глянцевые фотографии. «Здравствуй, Лин», — сказал охотник. Костылин поднял лобастую лысую голову и закричал. «А, home is the sailor, home from sea, and the hunter home from the hill», — сказал охотник. Они обнялись. «Чем ты меня порадуешь на этот раз?» — деловито спросил Костылин. «Ты ведь с Яйлы?» «Да, прямо с тысячи болот». Охотник сел в кресло и вытянул ноги. «А ты все толстеешь и лысеешь, Лин. Сидячая жизнь тебя доконает. В следующий раз я возьму тебя с собой». Костылин озабоченно взялся за свой толстый живот. «Да», — сказал он, — «ужасно. Бароны стареют, бароны жиреют». «Так ты привез что-нибудь интересное?» «Нет, Лин, одни пустяки. Десяток двухордовых змей, несколько новых видов многостворчатых моллюсков. А это у тебя что?» Он протянул руку и взял со стола пачку фотографий. «Это привез один новичок. Знаешь его?» «Нет», — охотник разглядывал фотографии. «Недурно. Это, конечно, Пандора». «Правильно, Пандора. Гигантский ракопаук. Очень крупный экземпляр». «Да», — сказал охотник, разглядывая ультразвуковой карабин, прислоненный для масштаба к желтому голому брюху ракопаука. «Неплохой экземпляр для новичка. Но я-то видел крупнее. Сколько раз он стрелял?» «Он говорит, два раза. И оба раза в главный нервный узел». «Надо было стрелять анестезирующей иглой. Мальчик немножко растерялся». Охотник с улыбкой рассматривал фотографию, где возбужденный новичок горделиво попирал мертвое чудовище. «Ну ладно, а что у тебя дома?» Костылин махнул рукой. «Сплошная матримония. Все выходят замуж. Марта вышла за гидролога».
«Это которая Марта?» — спросил охотник. «Внучка?»
«Правнучка, Поль, правнучка!»
«Да, бароны стареют», — охотник положил на стол фотографии и поднялся. «Ну что ж, я пойду».
«Опять», — с досадой сказал Костылин. «Может быть, хватит?»
«Нет, Лен, надо. Встретимся, где всегда». Охотник кивнул и вышел. Он спустился в парк и направился к павильонам. Как всегда, в музее было очень много народа. Люди шли по аллеям, обсаженным оранжевыми венерианскими пальмами, толпились вокруг террариев и над бассейнами с прозрачной водой. В высокой траве между деревьями возились детишки. Они играли в марсианские прятки. Охотник остановился посмотреть. Это была очень увлекательная игра. Давным-давно с Марса на Землю были привезены мимикродоны, крупные меланхоличного нрава ящеры, отлично приспособленные к резким сменам условий существования. Они обладали необычайно развитой способностью к мимикрии. В парке музея они пользовались полной свободой. Детишки развлекались тем, что разыскивали их. Это требовало немалой зоркости и ловкости. И затем таскали их с места на место, чтобы посмотреть, как мимикродоны меняют окраску. Ящеры были большие, тяжелые. Ребятишки тащили их волоком за отставшую кожу на загривке. Мимикродоны не сопротивлялись. Кажется, им это нравилось. Охотник миновал огромный прозрачный колпак, под которым помещался террарий, лужайка планеты Ружена. Там, в бледной голубоватой траве, прыгали и дрались забавные рэмбы, гигантские изумительные расцветки насекомые, немного похожие на земных кузнечиков. Охотник вспомнил, как лет 20 назад он впервые охотился на Ружене. Он трое суток сидел в засаде, поджидая кого-нибудь, и огромные радужные рэмбы прыгали вокруг и садились на ствол его карабина. У лужайки всегда было полно народу, потому что рэмбы очень забавны и красивы. Недалеко от входа в центральный павильон охотник задержался у балюстрады, окружающей глубокий бассейн-колодец. В бассейне в воде, освещенной сиреневым светом, без устали кружило длинное волосатое животное — ихтиомаммал, единственное теплокровное, дышащее жабрами. Ихтиомаммал непрерывно двигался. Он плавал так кругами и год назад, и 5 лет назад, и 40 лет назад, когда охотник впервые увидел его. Ихтиомаммала с большим трудом добыл знаменитый Салье. Теперь Салье давно уже мертв и спит вечным сном где-то в джунглях Пандоры, а его ихтиомаммал все кружит и кружит в сиреневой воде бассейна. В вестибюле павильона охотник опять остановился и присел в легкое кресло в углу. Всю середину светлого зала занимало чучело летающей пиявки Соратобухиру. Животный мир Марса, солнечная система, углеродный цикл, тип полихордовые, класс кожедышащие, отряд, род, вид Соратобухиру. Летающая пиявка была одним из первых экспонатов Кейптаунского музея космозоологии. Вот уже полтора века это омерзительное чудище скалило пасть, похожую на многочелюстной грейфер, в лицо каждому, кто входил в павильон. Девятиметровая, покрытая жесткой блестящей шерстью, безглазая, безногая. Бывший хозяин Марса. «Да, были дела на Марсе», — подумал охотник. «Такое не забудешь. Полсотни лет назад эти чудовища, почти полностью истребленные, неожиданно размножились вновь и принялись как встарь пиратствовать на коммуникациях марсианских баз. Вот тогда-то и была проведена знаменитая глобальная облава. Я трясся на краулере и почти ничего не видел в тучах песка, поднятых гусеницами. Справа и слева неслись желтые песчаные танки, набитые добровольцами. И один танк, выскочив на бархан, вдруг перевернулся, и люди стремглав посыпались с него, и тут мы выскочили из пыли, и Эрмлер вцепился в мое плечо и заорал, указывая вперед. И я увидел пиявок, сотни пиявок, которые крутились на солончаке в низине между барханами. Я стал стрелять, и другие тоже начали стрелять, а Эрмлер все возился со своим самодельным ракетометателем и никак не мог привести его в действие. Все кричали и ругали его, и даже грозили побить, но никто не мог оторваться от карабинов. Кольцо облавы смыкалось, и мы уже видели вспышки выстрелов с краулеров, идущих навстречу, и тут Эрмлер просунул между мной и водителем ржавую трубу своей пушки, раздался ужасный рев и грохот, и я повалился оглушенный, ослепленный на дно краулера. Солончак заволокло густым черным дымом, все машины остановились, а люди прекратили стрельбу и только орали, размахивая карабинами. Эрмлер в 5 минут растратил весь свой боезапас. Краулеры съехали на солончак, и мы принялись добивать все живое, что здесь осталось после ракет Эрмлера. Пиявки метались между машинами, их давили гусеницами, а я все стрелял, стрелял, стрелял. Я был молод тогда и очень любил стрелять. К сожалению, я всегда был отличным стрелком. К сожалению... Я никогда не промахивался. К сожалению, я стрелял не только на Марсе и не только по отвратительным хищникам. Лучше бы мне никогда в жизни не видеть карабина. Он встал, обошел чучело летучей пиявки и побрел вдоль галереи. Видимо, он выглядел неважно, потому что многие останавливались и с тревогой смотрели на него. В конце концов, одна девушка подошла к нему и робко осведомилась, не может ли она ему чем-либо помочь. «Ну что ты, девочка», — сказал охотник. Он через силу улыбнулся, залез 2 пальцами в нагрудный карман и достал дивной красоты раковину с яйлы. «Это тебе», — сказал он, — «я привез ее издалека». Она слабо улыбнулась и взяла раковину. «Вы очень дурно выглядите», — сказала она. «Я уже не молод, детка», — сказал охотник. «Мы, старики, редко выглядим хорошо, и нам приходится слишком много таскать на душе». Наверное, девушка не поняла его, но он и не хотел, чтобы она поняла. Он погладил ее по голове и пошел дальше. Только теперь он расправил плечи и старался держаться прямо, так что люди больше не оглядывались на него. «Не хватает еще, чтобы меня жалели девчонки», — думал он. «Совершенно расклеился». «Наверное, мне больше не нужно возвращаться на Землю. Наверное, мне нужно навсегда остаться на Яйле, поселиться на краю тысячи болот и ставить западни на рубиновых угрей. Никто не знает тысячи болот лучше меня, и я был бы там на месте. Там очень много дела для охотника, который никогда не стреляет». Он остановился. Он всегда останавливался здесь. В продолговатом стеклянном ящике на обломках серого песчаника стояло, растопырив 3 пары корявых ножек, чучело сморщенной, невзрачной серенькой ящерицы. У неосведомленных посетителей серый шестенок не вызывал никаких эмоций. Немногие знали чудесную историю сморщенного шестенога. Но охотник знал, Я всегда испытывал чувство какого-то суеверного восхищения могучей силой жизни, когда останавливался здесь. Эта ящерица была убита в 10 парсеках от солнца. Ее труп был препарирован, и сухое чучело простояло на этом самом стенде 2 года. И вдруг, в один прекрасный день, на глазах у посетителей из морщинистой серой шкуры полезли десятки крошечных юрких шестиногов. Правда, они сразу же погибли в воздухе земли, сгорели от избытка кислорода, но шум был страшный, и зоологи так до сих пор и не знают, как это могло произойти. Воистину, жизнь — это единственное, чему стоит поклоняться. Охотник брел по галереям, переходя из павильона в павильон. Яркое африканское солнце, доброе, горячее солнце земли, освещало залитых в стеклопласт зверей, родившихся под другими солнцами за 100 миллиардов километров отсюда. Почти все они были знакомы охотнику. Он видел их много раз, и не только в музее. Иногда он останавливался перед новыми экспонатами, читал диковинные названия диковинных животных и знакомые имена охотников. Мальтийская шпага, крапчатый дзо, большой цзылинь, малый цзылинь, капуцин перепончатый, черная пугало, царевна-лебедь. Симон Крейцер, Владимир Бабкин, Бруно Бельяр, Николас Друо, Жан Салье-младший. Он знал их всех и был теперь самым старшим из них, хотя и не самым удачливым. Но он радовался, узнавая, что Салье-младший поймал, наконец, чешуйчатого скрытожаберника, что Володя Бабкин доставил на землю живым слизняка-глайдера, а Бруно Бельяр подстрелил все-таки на Пандоре горбоноса с белой перепонкой, за которым охотился уже несколько лет.